«Что?» — произнес он наконец. «Какой завтрак?» Даниил не узнавал собственный голос. Он скрипел как-то сухо и не выговаривал правильно буквы. В смятении и ужасе мужчина терял остатки присутствующего ему самообладания. Ему показалось, что из спальни в ванную он прошел как лунатик. Стоя под струями прохладной воды, Даниил постепенно приходил в себя. «В конце концов, это только сон», — повторял он. Но страх крепко держал его цепкими лапами. Он надел махровый халат и вышел на кухню. Сыновья спокойно пили утренний чай с пышными оладьями. «Доброе утро!» — выдавил из себя глава семейства. «Привет, пап!» — отреагировал старший. «Как дела? Ты не опоздаешь? Нам тебя ждать или ехать самим на маминой машине?» «Езжайте сами!» Даниил ужаснулся только от одной мысли, что ему нужно ехать в церковь и проповедовать молодежи. Он встал, прошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, набрал мобильник пастора. «Алло!» – раздался бодрый голос пожилого служителя. «Петр Федорович!» Голос Даниила был глуховатым и тихим. «Я не приеду в церковь. Я не могу». «Не понял? Что-то случилось?» «Да, случилось. Я не могу проповедовать сегодня. Найдите мне замену». «Что с тобой, Даниил? Ты же знаешь, как это непросто». «Знаю, Петр Федорович. Пусть Бог поможет вам. У нас много одаренных. Простите меня». Даниил отключил айфон. Разговаривать с кем бы то ни было ему не хотелось. Он вернулся на кухню. Дина, убирая после детей со стола, встретила мужа вопросом. «Даник, ты же опоздаешь в церковь. Почему ты до сих пор еще не одет?» Она подняла глаза и осеклась. Всегда уверенный в себе, сегодня Даниил выглядел растерянным и испуганным. «А ты почему еще дома?» Не зная, что ответить, спросил он. «Но ведь нас просили не приходить сегодня на служение, чтобы дать место приезжей молодежи». Дина озабоченно смотрела на мужа и не могла понять, что происходит? Она налила ему кофе, положила на тарелку оладьи, поставила вазочку с вареньем и сметану. Все еще пытаясь оправиться от потрясения, Даниил опустился на стул. «Дина, пожалуйста, зайди на Google и сделай копию из энциклопедии о белом лотосе. Мне очень нужно. Прямо сейчас». «Хорошо». Понимая, что происходит что-то неординарное, она не стала возражать и направилась в кабинет мужа. Через несколько минут она положила перед ним листок бумаги с печатным текстом. Отодвинув в сторону тарелку с оладьями, Даниил стал читать. «Белые лотосы вырастают из илистой и мутной воды незапятнанными и остаются такими на протяжении своей короткой жизни. Эти цветы означают силу и чистоту духа, возвысившегося над грешным и бренным миром». Он положил лист на стол, не дочитав до конца, и закрыл лицо руками. Дина подошла и встала рядом. Потом осторожно погладила мужа по плечу. «Даник, дорогой, что с тобой происходит?» Даниил поднял голову и посмотрел в синие глаза женщины, которые когда-то лишали его покоя и сна. Взгляд Дины был словно ласковое прикосновение. Раньше он всегда сердился на жену, если ее вопросы были неудобными для него, где нельзя было казаться духовным и праведным. Но сейчас что-то похожее на прежнее чувство зашевелилось внутри. Ему вдруг стало стыдно. Он осознал, что его жена никогда не была такой наивной и бестолковой, как он думал прежде. Кроме того, Дина была единственной, кто не смотрел на него сквозь розовые стекла. О ее нуждах и духовных запросах Даниил знал очень приблизительно. Можно сказать, вообще не знал ничего. «Прости меня, Дина», — вдруг вырвалось у него. «Что случилось, Даник?» Удивленно и обеспокоенно поинтересовалась она снова. «Ты можешь мне объяснить?» «Да, я не... Мне страшно!» Дина старалась казаться спокойной. Она села напротив, терпеливо ожидая, пока Даниил мучительно пытается подыскать нужные слова. Но безуспешно. Они застревали где-то на полпути между его сердцем и языком. На кухне повисло неловкое молчание. Чем старательнее он пытался прогнать неприятные мысли, тем настойчивее они возвращались. Даниил пришел к ясному осознанию того, что никогда даже близко не подходил к такому состоянию. «Расскажи мне все, Даник». Снова услышал он нежный голос жены. «Мы вместе справимся с тем, что на тебя навалилось». Даниил глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в легкие. В течение следующих 10 минут он рассказал Дине о том, что приснилось ему этой ночью. Поведал в подробностях, кого видел с распустившимся лотосом на груди. И кого без него? Не утаил, что и у него самого во сне не распустился на груди белый лотос, а она была в числе счастливых спасенных. Дина, к удивлению Даниила, не стала успокаивать его, не уговаривала принимать это просто, как сон. Она лишь сидела молча, с грустной улыбкой. Наконец, откинув со лба золотистые пряди, тихо спросила: «А ты сам что думаешь об этом?» Она пыталась поймать его взгляд, чтобы утвердиться в том, что муж скажет правду, но он нарочно не смотрел на нее. Их разделял небольшой круглый столик, которые они купили сразу после свадьбы. Дина ждала ответа и не собиралась отступать, даже если для этого ей придется сидеть напротив мужа целый день. Он заговорил снова, но в глазах все еще стоял страх и недоумение. «Этого не может быть! Я столько тружусь для Бога! Это несправедливо. Ты ведь сама знаешь, сколько времени я трачу на служение. Скорее всего, этот сон ни о чем. Я просто переутомился. Мне нужно все забыть. Но голос сердца противоречил доводам разума, отбивая тревожные удары. Ему казалось, что покой и радость покидают его, вытекая капля за каплей. Даниил никак не мог понять, что это плачет его душа. «А если этот сон от Бога?» — не отступала Дина. «Что, если Господь говорит с тобой через это сновидение?» «Даже не знаю, что и сказать. Скорее всего, у этого сна есть духовное измерение», — добавила она. Даниил встал. Его взгляд метался по комнате. Он был напряжен и совсем не походил на того деятельного мужчину, который привык раздавать строгие указания дома и одаривать всех святой улыбкой в церквах. События из ночного сна пробудили в нем различные эмоции и страх. «Мне нужно побыть одному. Пожалуйста, не пускай ко мне никого». Дина заметила, как тщательно муж подбирает слова. «Хорошо». Он скрылся в кабинете. Было слышно, как щелкнул дверной замок. Ему предстояла борьба со своими чувствами. Даниил очень хотел разобраться со всем этим и приступить к действиям. Он только еще не знал, каким. Не было никого, с кем еще он мог бы поделиться своими тревогами. И вдруг Даниил вспомнил о человеке, который много лет был другом его отца, умершего 2 года назад от неизлечимой болезни. Старый эмигрант Тимофей Павлович, или просто Тимоти, как его все называли, был удивительно позитивной личностью. Молодежь тянулась к нему за советом. Люди более старшего возраста наперебой приглашали в свои дома, где за чашкой чая происходили интересные вечера. У этого пожилого брата в глазах горела уверенность, а взгляд был человека, понимающего и знающего, о чем он говорит. Тимоти хорошо знал Священное Писание, вел домашние группы и преподавал библейские уроки в американской церкви. Несколько лет назад он овдовел, но искать новую подругу жизни, похоже, не собирался. Именно такой человек и был ему нужен. И Даниил решил встретиться с ним и рассказать свой сон. Он достал из тумбочки телефон и, отыскав в старой записной книжке номер, позвонил Тимоти. Пожилой человек сразу узнал Даниила по голосу, несмотря на то, что они редко общались. Казалось, он нисколько не удивился звонку.
«Привет, Даниил! Давно не виделись. Кажется, последний раз на похоронах твоего отца. Как поживаешь?»
«Не знаю, что и сказать, Тимоти. Хотелось бы с вами увидеться».
«Я сейчас в своем клубе. Через пару часов освобожусь. Что-то срочное или можем обсудить по телефону?»
«Я приеду к вам домой, когда скажете. Нам нужно поговорить лично». Они сидели в идеально чистой гостиной, небольшой холостяцкой квартиры Тимоти. После смерти жены он продал дом, в котором прожил со своей Маргарет 36 лет, и купил маленький таунхаус. Слушая Даниила, пожилой человек ничем не выдавал своих мыслей. Он спокойно сидел в кресле напротив, с невозмутимым выражением лица, и внимательно смотрел на расстроенного служителя-миссионера. «Я пришел к вам, Тимоти», — продолжал Даниил, «потому что хочу во всем разобраться. К чему этот сон? Неужели я что-то делаю не так? Может, мне просто забыть все это? Ведь вы знаете, что вся моя жизнь посвящена служению». Тимоти глубоко вздохнул, словно останавливая поток слов своего гостя. В комнате повисло неловкое молчание. Даниил беспокойно бросал на него взгляды, ожидая услышать слова ободрения и успокоения. Его нога нервно отбивала дробь по темно-бежевому ковровому покрытию. Со стороны он был похож на обиженного ребенка, жаждущего утешения. «Я никогда не отдыхаю!» – убеждал Даниил старого человека. «Я все время тружусь и тружусь! Езжу проповедовать в Россию, готовлю новые назидательные проповеди для своей церкви!» Прошла еще одна долгая минута, прежде чем пожилой служитель начал говорить. Ученики никогда не просили Иисуса, чтобы Он научил их проповедовать. Они никогда не просили научить их ходить по воде. Они просили Господа научить их молиться. «Скажи мне, Даниил, когда люди слышат твою молитву, слышат ли они того, кто знает Бога? Или они слышат ритмы религии, форму и интеллект? Слышат ли люди того, кто проводит много времени в присутствии Бога?» «Не знаю», — ответил Даниил чуть слышно. Ему стало душно в прохладной квартире Тимоти. В сердце поселилось дурное предчувствие. Сейчас ему трудно было думать о Господе. В его душе клубились гнев, растерянность и страх. «Дело в том, мой друг», — с любовью продолжал седовласый мужчина, «что ты можешь проповедовать по разным причинам, но молиться — это значит исполнять волю Божью. Все, что нам нужно, это стремиться быть похожими на Иисуса». «Но я стараюсь, Тимоти! Я выучил наизусть Евангелие от Иоанна. Я читаю десятки современных книг об Иисусе. Я, наконец, лидер миссионерского служения в нашей церкви!» Встал Даниил на свою защиту. Разные эмоции отражались на его лице. «Видишь ли, Библия говорит, чтобы мы не учили наизусть Священное Писание, а вникали в него. А с книгами советую быть осторожным. Во многих из них личность Иисуса истолкована разными программами и методами и может стать тем, что изучают, но не тем, кого нужно любить». Морщинистые губы Тимоти тронула грустная улыбка. Он протянул руку и похлопал Даниила по плечу. «Еще мое частное мнение. Не люблю слово «лидер», не библейское. С запахом мира и честолюбия отдает оно. Это слово пришло к нам из мира и укоренилось сегодня в церкви. В Писании есть слова «служитель», «раб». Христос никогда не называл учеников лидерами. «Понятно!» – нетерпеливо воскликнул Даниил. «Но я хочу знать, что не так именно со мной! Этот сон сбил меня с ног! Может ли он содержать в себе послание от Бога?» «Думаю, да, мой друг. Но как же так?» – сбитый с толку воскликнул Даниил. Сильно застучало сердце. Каждое биение было похоже на удар в грудь. «Твой сон, – мягко сказал Тимоти, – проявление Божьей любви к тебе. Это огромная милость от Господа. Он дает тебе шанс покаяться и изменить свое отношение ко многим вещам». «Мне?» Даниил вскочил с дивана. Вся его внешность выражала его негодование. «Покаяться? Вы случайно не шутите, Тимоти? Я люблю церковь, в ней вся моя жизнь. Я сотни людей привел к Богу». «Сядь, Даниил, и постарайся спокойно выслушать меня. Просто сиди и думай о том, о чем я буду тебе говорить». Даниил снова сел. Ему потребовались усилия, чтобы приготовиться выслушать то, что собирался сказать друг его покойного отца –